Гостинником моим на этот раз оказался неразговорчивый, но очень внимательный, умный и заботливый немолодой монах с седоватой бородой и старинно правильным лицом. Думаю, в русском 17 веке были нередки такие лица. Отец Иоасав. В 9 часов утра, по-монастырски уже два, он степенно являлся, кланялся и говорил: «Кушать пожалуйте». Я отрывался от своих книг и записей, переходил в соседний номер, такой же светлый и пустынный, с другими князьями и архиереями по стенам, с тем же запахом маложилого помещения. На столе перед диваном подано уже блюдо моего обеда. В первый и, должно быть, в последний раз в жизни обедал я в 9 утра. Мисочка рисового супа, остроголовые маринованные рыбки, вроде килик, салат, жареная рыба, четвертушка красного афонского вина. Отец гостиник чинно кланяется и уходит. Я обедаю в одиночестве. Как и во всем, касающемся быта, в монастырской гостинице чувствуешь себя особенно. Всегда казалось мне, в воздухе заботы обо мне, внимательной благожелательности, что я моложе своих лет и что вообще век иной. Я еще не смышленый барчук, надо ко мне дядьку, который бы наблюдал, чтобы я как следует поел, не переутомлялся бы на службах, не заблудился бы ненароком в монастырских коридорах. В положенную, верно рассчитанную минуту я пообедал, дверь отворяется. «Что же вы рыбки-то не докушали?» «Покорно благодарю, сыт». Отец Иоасав подает на подносе еще стакан розоватого, сладковатого афонского вина. Его движения так же медлительны и музыкальны, как если бы он выходил из алтаря со святыми дарами. В воскресенье отец игумен пригласил меня на общую трапезу. По окончании поздней литургии все монахи собрались в огромной трапезной, как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной, в высокой зале, украшенной живописью. Головное место бесконечного стола — игуменское. Недалеко от входа кафедра для чтеца. На нее ведет витая лестница. Золотой орел с наклоненной головой как бы устремляет, несет на своих простертых крыльях драгоценное слово мудрости. Мы некоторое время ждали отца Мисаила, игумена, уже находясь на своих местах. Когда он вошел в епископской лиловой мантии с золотыми отворотами на груди, в клобуке, с двурогим посохом, все поднялись. Запел хор. Отец Мисаил держится с той глубоко русской, народной простотой и твердостью, которой чужда всякая рисовка. Одинаково уверенно и крепко служит он и читает баритоном шестопсалмия и дает целовать руку и сам кладет земные поклоны и слушает, как ему поют «Исполайте деспота». После молитвы и благословения предстоящих яств игумен садится в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеимонова монастыря та, что кушанья подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение. Освящается все, что стоит на столе, так что неосвященного никто ничего не ест. На кафедру к Золотому Орлу взошел чтец и начал чтение, а мы стали трапезовать. На трапезе выступила еще одна черта общежительного монастыря. Стол игумена в лиловой мантии, его наместника, архимандритов и иеромонахов, совершенно тот же, что и последнего рисофора, трудящегося с мулашками. Ели в молчании. Окончив, вновь поднялись, игумен вышел вперед. Начался чин панагии, как бы молебен с благословением хлебов. Я не помню точно его содержание, но ясно осталось в памяти, что все поодиночке проходили мимо благословляющего отца игумена, монах подавал каждому с огромного блюда кусочек благословенного хлеба, так обильно окуриваемого ладаном из особой кадильницы, что и во рту он благоухал. Хлеб этот запивали святой водой. Помню золотое солнце, игравшее лучами сквозь окно в нежно-сиреневом дыму кождения. Помню три фигуры у самых дверей, низко кланявшиеся каждому выходившему. Чтец, повар и трапезарь. Они просят прощения, если что-нибудь было не так. В будни же они, в знак смирения и прося о снисхождении к себе, лежат распростершись перед выходящими. Таков древний афонский обычай. Все это может показаться странным и далеким человеку нашей пестрой культуры. Что делать? Священнодейственность – очень важная яркая черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда крестится на икону и кланяется ей. Встречая другого, если сам он иеромонах, то благословляет. Если встретил иеромонаха простой монах, подходит под благословение. Встречаясь с игуменом, земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву. Иеромонах, кроме того, благословляет яства и питья. Это непривычно для мирянина, но в монастыре вообще все непривычно, все особенное. Монастырь не мир. Можно разно относиться к монастырям, но нельзя отрицать их внушительности. Нравится ли оно вам или нет, но здесь люди делают то, что считают первостепенным. Монах как бы живет в Боге, ходит в нем. Естественно, его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое, как будто будничное ее проявление. Поняв это, став на иную, высшую, чем наша ступень, отношение к миру, мы не удивимся необычному для светского человека количеству крестных знамений, благословений, молитв, кождений монашеского обихода. Здесь самую жизнь обращают в священную поэму. Монастырская жизнь. Утром просыпаешься всегда под доносящееся пение. Оканчивается литургия. 7:00. Пока спал, отошли утренняя и ранняя обедня. Службы эти совершались и в больших соборах, и в маленьких домовых церквах, так называемых параклисах. Их до 20 в Пантелеимоновом монастыре. Стройные отзывы хора, иногда сливаясь, покрывая друг друга, слышатся именно из параклисов. Монастырские корпуса пронизаны ими, как певучими, перекликающимися ячейками. Недалеко от меня как раз параклис преподобного Серафима Саровского с известной сценой на стене. Святой кормит медведя. Лубочная простота живописи, лапти преподобного, бурый и толстый медведь, русские сосны. Все это мне очень нравилось, особенно тут, в Элладе. Значит, всю ночь работала духовная электростанция. Всю ночь в этих небольших, но обмоленных храмах тепло струились свечи, шло излучение светлых и благоговейных чувств. Сам я лишь 2 ночи провел вполне по-монашески, обычно же ограничивался поздней литургией до вечерней. Тем не менее, сразу ощутил веяние строгой и чистой жизни, идущей незыблемо и человеческую душу, вводящей в свой ритм. Монастырский ритм — вот, мне кажется, самое важное. Вы как будто плывете в широкой реке по течению, и чем дальше заплыли, тем больше сама река вас несет. Игумен одной афонской обители говорил мне, что близко к полуночи он просыпается безошибочно, да и заснуть бы не мог, скоро ударит в било. Таких утренних петелов в монастырях, разумеется, много. Здесь нет горя, нет острых радостей, вернее, наслаждений. Особенно нет наркотического, опьяняющего и нервозного, что в миру считается острой приправой, без которой жизнь скучна. Для монаха нет скуки, нет и пряностей. Его жизнь вовсе не очень легка. Она не лишена томлений и тягостности. Монах иногда подвержен упадку духа, целым полосам уныния. Но все это лишь временное погружение под уровень, и кажется, лишь в начале. В общем, инок быстро всплывает, его очень поддерживают. Для того, чтобы быть монахом, нужен, конечно, известный дар, известное призвание. Но и для не обладающего этим даром жизнь около монастыря, лишь отчасти им руководимая и наполняемая, уже есть душевная гигиена. Человек рано встает, больше обычного работает, умеренно ест, часто, сравнительно, ходит на службы, довольно много молчит, мало слышит пустого и вздорного, видит синее море, купола, главы, богообразную жизнь. На ночную службу идешь длиннейшими монастырскими коридорами. Местами совсем темно. Кое-где светит полупритушный фонарь. Приходится то спускаться на несколько ступеней, то подниматься в иной уровень, то делать повороты. По сторонам гулкого каменного коридора, всегда несколько сырого и прохладного, келии иеромонахов. В некоторых местах на поворотах он выводит к небольшим балкончикам. Ночь тихая, лунная. Лунный свет бледно-зеленым дымом поднимается с каменного пола. Уходит в дверь балкона, сияющего светлым прямоугольником. Если выглянуть в нее, увидишь златомерцающие кресты над храмами, синюю тень колокольни, побелевший двор, дерево цветущих роз, высоко поднявшее над крыльцом шапку цветов, и бледно-синеватое струение моря за крышами. Бьют в било. Кое-где на балконах появляются монахи, и по моему коридору слышны ровные шаги. Не выходя из здания, в конце пути оказываешься в храме, не столь огромном, как собор Андреевского скита, но богато и тоже не старинно изукрашенным. Проходишь свою стасидию и, опершись локтями на подлокотнике этого стоячего кресла, слушаешь службу. Молодой екклесиарх, подойдя с поклоном, постелит половичок, чтобы ногам не холодно было стоять. С поклоном отойдет. Один за другим появляются монахи, совершают перед иконами метания со всеми своими музыкально размеренными движениями и занимают места в стасидиях. Приползают замшелые и сагбенные старички в огромнейших сапогах, едва перебирая больными ногами, имея за спиной многие годы. Нередко такое и на палочку опирается. Заросли бородами и бровями, точно лесовички, добрые лесные духи. Рясы на них вытертые и обношенные. Сами едва дышат, а всю ночь будут шептать высохшими губами молитвы в стасидиях. Службы же длинные, от часа ночи до 6 утра в обычные дни, а под воскресенье праздники бдения длятся по 11, даже по 14 часов непрерывно. Золото иконостасов и икон мерцает в блеске свечей. Из окон ложатся лунные ковры. Это дает синедымный оттенок храму. Золото и синева. Так запомнился мне ночной храм Покрова Богородицы. Канонарх читает, хор поет. Выходит диакон, служит очередной иеромонах. Все как обычно. Ровность и протяжность службы погружают в легкое, текучее и благозвучное забвение. Иногда, как рябь на глади, пробегают образы, слова мирского. Это рассеяние внимания может даже огорчать. Часам к 3 утра подбирается усталость. Борьба с ней и со сном хорошо известна монашескому быту. Вероятно, старикам легче преодолевать сон, чем молодым. По правилам Пантелеимонова монастыря, екклесиарху полагается во время ночных служб обходить монахов и задремавших, трогать за плечо. Но я этого не видел. Не видел и заснувших. Дремлющие же бывают. Для непривычного мирского борьба со сном особенно нелегка. Тупеешь и грубеешь, едва воспринимаешь службу. Правда, перемогшись в некий переломный час, опять легчаешь. Все-таки это очень трудно. Но одно то, что вот в эту лунную ночь, когда все спит, здесь, на пустынном мысу, сотни людей предстоят Богу, любовно и благоговейно направляют к Нему души наперекор дневным трудам, усталости, это производит глубокое впечатление. Вот приподнимаешься слегка в стасидии, и над подоконником раскрытого окна увидишь серебристо забелевшую полосу моря с лунным играющим следом. Раз я увидел так дальний огонь парохода, и в напевы утренне слабо вошел звук мирской — гудок. Приветствовал он святой и таинственный Афон. Приходил, уходил, Бог знает. Пред концом утренне изо всех углов вновь вытягиваются старички. Екклесиарх вновь ко мне подходит. Пожалуйте к иконам прикладываться. Это сложное, медленное и торжественное действие. Оно завлекает своей благоговейностью и спокойным величием. Море уже бледно-сиреневое. Серебристый утренний свет в окнах. В церкви сизый туман, когда по ходу служения иеромонах возглашает: «Слава тебе, показавшему нам свет!» На что хор отвечает удивительной белой песнью словословием: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение!» Воскресенье, утро. Сижу на диване. Передо мной большой поднос с белым чайником для кипятка, маленьким чайником в цветах, чашкой и кусочками подсушенного хлеба. Читаю в Афонском Патерике о святом Ниле Мироточивом, как он жил в пустыне у моря с учеником. И за святую жизнь дано было ему такое свойство, что из гроба его истекало целебное миро. Оно струилось ручейком в море. За этим миром приплывали издалека многие верующие на каиках, так что самое место под утесом получило название «Карабастасион» — «Стоянка кораблей». И при этом рассказывают, что ученик, оставшийся после святого Нила и бывший очевидцем скромности и глубокого смирения своего старца при земной его жизни, не вынося молвы от множества стекающихся мирян, тревоживших покой святой горы, будто бы решил жаловаться своему прославленному старцу на него самого, что он, вопреки своим словам, не искать и не иметь славы на земле, а желать ее только на небесах, весь мир скоро наполнит славой своего имени и нарушит через то спокойствие святой горы, когда во множестве начнут приходить к нему для исцелений. И это так подействовало на святого мироточца, что тогда же мира иссякло. Отворяется дверь, входит степенный мой отец Иоасав. Сейчас к поздней ударит. Если угодно трезвон поглядеть, то пожалуйте, я вас провожу на звонницу. В Пантелеимоновом монастыре знаменитый колокольный звон. Я действительно хотел поглядеть его. Мы пошли коридорами, потом по перекидным сходням над двором прямо попали к главному колоколу. В ту самую минуту, когда молодой монашек, уже разогретый и розовый, разгонял последними усилиями веревки его язык. Вот осталось чуть-чуть до внутренности тяжкого шлема, вот волосок, вот, наконец, многопудовый язык тронул металл, и раздался первый бархатно-маслянистый звук. А потом пошли следующие, один за другим. Им вторили здесь еще 2-3 меньших колокола с верхнего же этажа, залились самые мелкие. Трезвон! Впервые был я так пронизан звуками, так гудело и сотрясалось, весело трепетало все существо. Звуки принимались и ногами, и руками, сердцем, печенью. Было отчего. Колокол святого Пантелеимона весит 818 пудов. Это величайший колокол православного Востока. Затем звонарное искусство. Я чуть лишь заглянул в него, поднявшись еще выше. Казалось, что и воздуха никакого нет. Одно густое варево звуков. Но, думаю, что для музыкантов в нем есть интересные черты. Наверху звонил некрасивый, русобородый монах с открытым, несколько распластанным лицом, сильно загорелым, воздвинутый на затылок скуфейки. Ногой нажимал он на деревянную педаль, пальцами одной руки управлял тремя меньшими колоколами, а другой играл на клавишах самых маленьких. Но все-таки не назовешь их колокольчиками. Вот в этих переливах, сочетаниях разной высоты звонов, и состоит, по-видимому, искусство звонаря, своеобразного музыканта Господня. Я спрашивал, нет ли литературы о колокольном звоне, каких-нибудь учебников его. Мне ответили, что тайна этого редкого умения передается от звонаря к звонарю. Спускаешься с колокольни, весело оглушенный, проникнутый звуковым мажором, близким к световому ощущению. Точно выкупался в очень свежих, бодро кипящих струях. Уверен, что такой звон прекрасно действует на душу. Думаю, что он слышен по всему побережью и доносился бы до пещеры Святого Нила. Как отнесся бы его строгий ученик к такому разливу звуков, хотя и прославляющих небесное, но языком все же громким? Не нарушало ли бы это в его глазах святой тишины Афона? Ответить нелегко. Но островок жития, приведенный выше, дает яркую характеристику афонского душевного склада. Афон прежде всего есть некое уединение. Афон молится и за мир, усердно молится, но крайне дорожит своей неотвлекаемостью. Тут существует известная разность между жизнью афонского монастыря и пустыннической. Пустынники всегда считали монастырь слишком уступкой, в некотором смысле слишком мирским, особенно монастыре, особенно житное. Сторонники же монастырской жизни не весьма одобряли индивидуализм пустынников. Так на самом Афоне веками жили рядом разные типы монашествующих. Афон считается земным уделом Богоматери. По преданию, святая Дева, получив приметание жребия с апостолами в начале Иверскую землю, Грузию, была направлена, однако, на Афон, тогда еще языческий, и обратила жителей его в христианство. Богоматерь особенно почитается на Афоне. Он находится под ее защитой и милостью. На изображениях Святой Афонской горы Богоматерь на небесах над ним покрывает его своим амофором, длинный и узкий плат, который она держит на простертых руках. Это плат благоволения и кроткой любви, ограждающий ее удел от тьмы. Нет и не было уже тысячу лет ни одной женщины на полуострове. Есть лишь одна дева над ним. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором, говорит Акафист. Культ Преснодевы на Афоне сильно отличается от католического. В нем нет экстаза, нет и чувственности. Он отвлеченнее. Мадонны католических храмов более земно воплощены, раскрашенные статуи убраны цветами и обвешаны эксвото. Не говорю уже о средневеково-рыцарском поклонении прекрасной даме, о некой психологии влюбленности, что с афонской точки зрения есть просто прелесть. На Афоне воздух спокойнее и разреженней. Поклонение пречистой носит более спиритуальный, облегченный и надземный характер. Я присутствовал в Пантелеимоновом монастыре на одной глубоко трогательной службе, акафисте Пресвятой Деве. Это служба дневная. В ее заключительной, главнейшей части, игумен и два иеромонаха в белых праздничных ризах, стоя полукругом на амвоне против царских врат, по очереди читают акафист. Над вратами же находится образ пречистый, но особенный, написанный на тонком, золотеющем платье. Низ его убран нежной работы кружевом. Во время чтения образ тихо и медленно спускается все ниже, ниже, развивая легкую ткань своего амафора. Голоса чтецов становятся проникновеннее, легкий трепет, светлое воодушевление пробегают по церкви. Богоматерь с честным своим амафором, в облике полувоздушном, золотисто облегченном, сама является среди своих верных. Образ останавливается на высоте человеческого роста. Поет хор. Все один за другим прикладываются. Вечерние лучи слева мягко ложатся на кружева и золотистые отливы колеблющейся иконы. И также медленно, приняв поклонение, образ уходит в свою небесную высь. Кажется, недостает только облаков, где бы почил он. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амафором. Я любил тихую афонскую жизнь. Мне нравилось выходить иной раз из монастыря, сидеть на прибрежных камнях у огорода, любоваться светлыми водами архипелага. Эти светлые воды упоминаются во всех писаниях об Афоне. Но Афонское море действительно чрезвычайно прозрачно, нечеловечески изумрудно-стеклянного тона. В знойные часы полудня хорошо бродить по балкону, огибающему мой и соседний корпус. Свет легко плавится в голубоватом воздухе, море лежит зеркалом, окаймленное лиловатым лонгосом, а в глубине залива золотисто сияет Олимп недосягаемыми своими снегами. Под вечер, перед сумерками, приходили нередко гости. Седобородый в очках, с золотым крестом на груди, добрейший отец архимандрит Кирик, духовник всей братии. Энергичный отец иеромонах Иосиф, библиотекарь. Скромный, застенчиво мягкий и слегка нервный помощник его, отец В., мой очаровательный спутник по путешествию, отец Пинуфрий и другие. Я вспоминаю с большим удовольствием об этих кратких беседах с людьми, которых и мало знал, но с которыми сразу установилась душевная связь. И говорить можно было почти как с друзьями. Поражала глубокая воспитанность и благообразие, придающие разговору спокойную значительность, то, что противоположно так называемой болтовне. Я видел в монастыре святого Пантелеимона столько доброты и братской расположенности, столько приветливости и тепла, что эти малые строки — лишь слабое эхо моей признательности».